На самом северо-восточном краю Вологодской области расположен древний город Великий Устюг. А на другом берегу находится один из самых древних на севере России – Троице-Гледенский монастырь. Летописи рассказывают нам, что названием своим это место обязано тому, что расположено на пригорке, сам виден издалека, и с него открывается красивый вид на слияние рек Суханы и Юг, воды которых теперь образуют Северную Двину. Летописец, восхищаясь силой северных рек, писал: «Слившись, две реки расширяются пространством великим и широко начинают течь в великое море-океан, в Соловецкую пучину». Тот же летописец рассказывает нам, что владели этой местностью князья Святослав, Владимир, а потом Владимиро-Суздальские князья. О самом городе Гледен известно мало. Знаем только, что заложен он был князем Всеволодом Большое Гнездо в 1178 году, и здесь же возник монастырь Живоначальной Троицы, который все древние летописцы называют не иначе, как Лавра. И только спустя примерно 40 лет на другом берегу реки Суханы появляется град Устюг. Но не мирная жизнь ждала эти места, а постоянные набеги и битвы. Особенно пострадали здешние места от набегов золотоордынских татар, а позже от междоусобицы русских князей. Всем им надо было одно – богатство здешних лесов пушниной и рыбой. И Троицкий монастырь не один раз сжигали и грабили. В середине 15 века и город Гледен, и монастырь разрушили. Но, будучи известен по всей округе, монастырь быстро восстанавливался. В 1597 году в летописи упоминается, что помогали его строить архангелогородцы. На постройку давали хлеб и работников, которые валили лес и возили его на Гледен. В 1613 году польско-литовский отряд хотел сжечь только что отстроенный монастырь. Но отряд легких лыжников, отправленный из Устюга, выкрал польского пана, и в Устюге после страшных пыток его казнили. Ансамбль строений монастыря сложился в конце 17-го, первой половине 18 века, когда на средства богатых устюжских купцов перестроили в камне сначала Троицкий собор, затем теплую Тихвинскую церковь с трапезной, а рядом церковь Успения Богоматери и больничную палату. Немного позднее Тихвинская церковь была соединена с Троицким собором крытой галереей, которая сейчас не сохранилась. Как и соседний Великий Устюг, Гледенский монастырь с тех пор почти не претерпел изменений. Каменные постройки не подвергались поздним переделкам и сохранили свои неизменные первоначальные формы. Искусствоведы относят его к числу наиболее совершенных монастырских ансамблей русского севера. Классическая для Руси шатровая колокольня, венчающая вход в храм, массивный куб собора, окруженный крытой галереей, стена с необычными низкими башенками и больничной палатой. Игумены монастыря с конца 17 века получали чин архимандрита, и число братьев доходило до 40 монахов, а всего насельников и работников насчитывалось более 100. За монастырем некогда находилась пристань, и монастырь торговал зерном и солью. И только в начале 19 века, во время одного из очередных половодий, река Юг сменила русло, и пристань потеряла свое значение. Но что же тогда делал этот монастырь одним из самых известных среди специалистов по древнерусскому искусству? Чтобы понять это, достаточно зайти внутрь Троицкого собора. Невероятный, захватывающий дух и впечатляющий своим мастерским исполнением. Так отзываются искусствоведы о резном иконостасе, скрывающем алтарь древнего храма. Не случайно президент Российской Федерации Владимир Путин побывал здесь на Рождество 2008 года. Иконостас Троицкого Гледенского собора – одна из жемчужин русского зодчества, и равного ему по сложности исполнения просто нет. В 1772 году у плотника Прокопия Старостина монастырь закупил липовые кряжи, а у купца Василия Курочкина – краски, листовое золото и осетровый клей. Особая делегация ездила зарисовывать оформление Спасо-Яковлевского собора зачатия святой Анны под Ярославлем. И лишь после нескольких лет подготовки работы были заказаны тотемским мастерам-резчикам Николаю и Тимофею Богдановым. Более 8 лет ушло у мастеров на резьбу всех этих деталей, соединение и укрепление элементов. Работы пришлось распределить между артелями, и объемные фигуры вырезали уже не Богдановы, а другие мастера. Золочение и роспись деталей выполняла отдельная артель. Иконы писали устюжане Алексей Колмогоров и протоиерей Василий Оленев, а затем и другие мастера. Ведь наполнить 5 ярусов иконостаса единым живописным ансамблем образов было крайне непросто. Даже при беглом взгляде на иконы заметен европейский стиль живописи. И это не случайно. Предполагается, что образцы брались из иллюстраций Виттенбергской Библии, отдельные листы которой продавались в то время в Москве как картины. Еще более необычным были упоминавшиеся в 1785 году зеркала, вставленные сзади резных царских врат для усиления эффекта роскоши. Никогда и нигде более мы не увидим зеркал в православных храмах. И эти тоже спустя некоторое время были сняты, очевидно, чтобы не нарушать церковную традицию. Необычные сюжеты живописи. Слева от царских врат расположена икона Божией Матери с младенцем. На ее голове венец из 12 звезд. Она стоит на лунном полумесяце, а ногами попирает красного дракона, исполняя слова откровения апостола Иоанна Богослова. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Иконостас собора уникален еще и тем, что это один из немногих памятников церковной старины, сохранившийся до наших дней в неизменном виде. Образы, исполненные торжественности и тайных символов, когда каждый взгляд, мановение руки или мерцающая на небе звезда имеют сокровенное значение. Вырезанные со старанием и терпением ветки виноградных лоз и диковинных плодов, словно вышедшие из детской мечты человечества о потерянном рае. Совершенное творение северных мастеров, источник любви к нашим прапрадедам и вдохновение для будущих поколений. В храме тишина, горят лампады. Прямо впереди иконостас, и Спаситель ясными очами смотрит в душу каждому из нас. И под этим взглядом ощущаем всю греховность трепетной души. Не случайно, видно, повторяем: «Господи, помилуй и спаси».